Продуктами с истекшим сроком годности можно будет пользоваться для изготовления кормов для животных, если правительство одобрит предложение Аграрного комитета Совета Федерации, будут внесены необходимые изменения в законодательство. Что происходит с просрочкой сегодня и как изменит ситуацию на рынке и в агрокомплексе реализация этой идеи, узнаем у доктора политических, экономических наук, аналитика аграрного рынка Леонида Ховода. Он на линии. Леонид Иванович, здравствуйте.
Илья, добрый день.
Леонид Иванович, скажите, пожалуйста, ну а вообще вот идея использовать эту самую просрочку пресловутую для того, чтобы кормить животных специализированным кормом, она из чего проистекает, да? Потому что для многих это довольно неожиданно выглядит.
Ну, проистекает из простой вещи. Продукты для человека, они самые питательные, самые содержательные с точки зрения там жиров, углеводов, белков и так далее. Животным они были бы тоже не лишними. И при социализме, вот я хорошо помню, были пищевые отходы, которые собирали специально, потом обрабатывали, и для свиноводства они использовались, и даже с очень большой пользой. Значит, что касается просрочки сегодняшней, она есть, и довольно-таки в значительных количествах, но просрочка просрочки рознь. Дело все в том, что многие продукты сегодня, в том числе просроченные, изготавливаются как раз с применением различных добавок, которые вот обеспечивают длительные сроки хранения. Для того, чтобы их использовать для корма животных, животным надо их подрабатывать, перерабатывать и еще до того оценивать, вообще животным полезно будет с консервантами, там, с различными веществами корма. Вот, поэтому какие-то продукты можно использовать, какие-то, я думаю, наверное, не стоит использовать. А так идея, в общем-то, достаточно разумная.
Но есть такое ощущение, что для этого нужны какие-то все-таки инвестиции. Непонятно, кто их будет осуществлять, ведь эти продукты надо как-то собрать, да, куда-то доставить, с ними какие-то манипуляции произвести. Это же какая-то, ну, инфраструктурная даже история отчасти.
Ну, смотрите, вот что касается, например, торговых сетей, там просрочку собирать достаточно легко. Ну, просто-напросто иметь какие-то емкости, куда они будут ее сваливать, без доступа, конечно, людей, которые тоже, есть много желающих ей попользоваться, чтобы они не имели доступа, и потом машины куда-то их увозили бы. То есть какая-то инфраструктура нужна, но она более-менее простая. Mm-hmm. Если говорить о просрочке у населения, то там, конечно, инфраструктура, наверное, все-таки будет неподъемная, но она будет гораздо более сложной, чем сбор, например, пластиковой посуды пустой, с которой тоже есть проблемы. Почему? Потому что там надо вовремя увозить эти просроченные продукты, они портятся в тепле еще больше и становятся совсем неупотребимыми. Это надо делать часто, это надо делать специализированные и так далее. Ну, начинать чего-то надо, поэтому, наверное, можно было бы начать с сетевых структур, где это сделать более-менее проще. А так, конечно, нужна инфраструктура.
Ну да, просто непонятно, ну да, там вот вы совершенно справедливо сказали, что выкидывают люди просроченную продукцию. Есть даже исследования, там статистика по этому поводу, что 2/3 граждан Российской Федерации выкидывают просроченные. Вот даже есть 1/6, наверное, часть, которая выкидывает с подходящим уже к концу сроком годности продукцию тоже. Но это же действительно сложно как-то организовать, да, так сказать, сбор такого рода товаров в одном месте. Это просто идет в помойное ведро, потом мусоропровод, и все. А вот что касается сетей, больших магазинов, вот все-таки сейчас-то они что с этим делают? С этой просрочкой?
Я думаю, что просто на помойку вывозят, выбрасывают. Ну, если приближаются сроки годности, то они что делают? Высыпают, часто там люди собирают, пенсионеры собирают, или пытаются реализовать, ну, или просто выбрасывают, если товары просроченные, что, в общем-то, наверное, не совсем хорошо, потому что, это расточительно, да, выбрасывать, в общем, достаточно ценные белковые продукты. Конечно, пользуясь этой идеей, было бы лучше подрабатывать, перерабатывать и животным хотя бы отдавать, тогда вы будете иметь их через переработанные уже в животном организме в виде нового мяса, там, нового молока, новой птицы и так далее. А так просто выбрасывают.
Леонид Иванович, меня просто вот, когда я читал эту новость, вспомнились недавние времена, когда вот уже не просрочку, а санкционку, да, давили тракторами, там, бульдозерами, совершенно нормальные продукты, но многие их это возмущало, да, почему бы не отдать, в конце концов, куда-то в детский дом или еще куда-то, я уж не знаю, там, даже в приют для животных, вот. Что сейчас, может быть, вы знаете, происходит с этой санкционкой, и нельзя ли было бы ее действительно, если ее до сих пор давят, я не знаю, так это или нет, использовать более рационально, что ли?
Ну, сейчас же ведь к проблемам чисто наших санкций или антисанкций, которые были введены, добавились проблемы с тех пор давних, с 2014 года. Во-первых, удорожавший доллар, который делает санкционную продукцию очень дорогой, а потому в небольших количествах завозимой. А в последнее время санкции уже против России, ужесточившиеся, в общем, осложнили довольно-таки трансграничное перемещение этой продукции. То есть там особо нечего давить. Вот. А в принципе, если бы она поступала бы на территорию страны, вода-то дырочку находит, и контрабанда дырочек находит всегда, в каких-то более-менее значимых объемах, конечно, можно было бы эту продукцию прибавить вот к этому предложению, то есть хотя бы собирать для корма животных. Значит, ну тогда давили почему? Потому что, опять-таки, исходя из рыночного принципа, что вода дырочку найдет, что она, не будучи раздавленной, попадет так или иначе на рынок. Ну, это, может быть, под этим тоже есть свои основания, хотя тогда вот можно было бы использовать на корм скоту без всяких проблем. Вот, поэтому санкционка, да, это точно такой же, ну, считайте, околопросроченный товар, который незаконный, так же, как и контрабанда, и контрафакт.
Ну, в общем, да, тут рациональность нужна. Ну, ладно, мы о просрочке, о санкционке с вами поговорили. Я бы все-таки хотел более, так сказать, широко вас спросить, раздвинуть горизонт нашей беседы. Вот все-таки, если говорить об агросекторе в его современном состоянии в России, вот как вы его оцениваете? Да, ну, известно, что там рекордные регулярно урожаи зерна собираются, да, что наладили производство там мяса. Ну, свинина, курятина, с говядиной там, наверное, посложнее как-то. А в целом, насколько отрасль себя чувствует устойчиво? Развивается ли она? Есть ли перспективы выхода на какие-то новые рынки или наращивания экспорта?
Ну, смотрите, ну, во-первых, сам комплекс, его состояние бы оценил сегодня более-менее удовлетворительно. Он развивается, развивается неплохо. И там не только рекордные или нерекордные урожаи зерна, там и хорошие показатели в животноводстве, а именно в птицеводстве, свиноводстве и овощеводстве и так далее. То есть комплекс развивается. Сейчас очень много зависит от спроса, от колебаний нашего с вами спроса.
Ну, внутреннего, допустим, внутреннего рынка, да, имеется в виду.
Если он будет более-менее устойчивым, то у комплекса, с учетом сегодняшнего там технологического уровня, задела, которые есть, перспективы хорошие. Значит, также много зависит от экспорта. И вот сегодня как раз я делал справку по поводу экспорта. Он за последнее время, в общем, достаточно шустро растет. И в 2022 году он составил 41,5 миллиарда долларов в стоимостной оценке, увеличившись по отношению к предыдущему году. А вот за 5 месяцев текущего года по отношению к 5 месяцам предыдущего года он вырос еще на 30%.
А направление, значит, ну, мы, наверное, догадываемся, куда? Ну, у нас в сторону Китая, я так понимаю.
Нет, не обязательно. Не только, да? В сторону Китая, не только. В общем, у нас зерно идет как раз не в сторону Китая. Зерно сегодня основная статья, и мы по мягкой пшенице третьего класса номер один поставщик в мире, что не скажешь по другим продуктам, и России, в общем, предстоит достойное еще место занять на этом рынке, потому что сегодня доля нашей страны на этом рынке где-то 2,5-3% составляет. Мы в начале второго десятка. Значит, между тем, наш агропродовольственный потенциал настолько высок, что мы можем претендовать и на ведущие позиции. Значит, поэтому зерно, главный покупатель Турция, потом Египет, потом страны там и Африки, и Азии есть. Те, которые больше 1 000 000 тонн покупают. Китай не так много, кстати, покупает. В Китай мы поставляем масложировую продукцию, во Вьетнам масложировую продукцию, зерно. Но, и вы знаете, увеличиваются поставки на внешний рынок и мясо молочной продукции, кондитерской продукции. То есть мясной группы, молочной группы, которые традиционно очень тяжелые, на самом деле, для экспорта, потому что там 1 000 000 документаций, там сложная логистика с термоусловиями определенными. То есть наши аграрии научаются потихонечку торговать на внешнем рынке, что, в общем-то, наука очень сложная. То есть,
вспоминается, занимает... да, вспоминается масло сливочное до революции. По-моему, Россия там чуть ли не пол Европы им завалила. Это такое было, так сказать, одно из знамен, что называется. Если...
Да. И вот по итогам этого года, я полагаю, что мы достигнем целевого показателя даже программного, то есть экспорт наш превысит в стоимостной оценке больше 45 миллиардов долларов. И отрасль является вместе с хорошим внутренним потребителем нашим. Вот мы, вы, я там, и миллионы других россиян, она имеет огромное количество потребителей вовне. То есть это хорошая экспорт-ориентированная отрасль. То есть если проводить и дальше более-менее последовательную грамотную политику, то отрасль, ну, более-менее в неплохом состоянии. Во всяком случае, демонстрирует, в отличие от других, хорошие темпы роста. И что касается агропрома, но здесь зависит от многих там тонких вещей, технологических в том числе, потому что санкции затрудняют как экспорт, так затрудняют и поставки сюда семян, там, техники, различных других компонентов импортных. Ну, наши аграрии, конечно, с этим справляются, но это все стоит времени и денег. Mm-hmm. И государству здесь предстоит помочь. Так вот, если вопросы технологические будут решены, ну, тогда перспективы совсем хорошие.
У нас, к сожалению, полминутки. Есть тут комментарии слушательницы, но не успеем подробно, обстоятельно ответить. Вопрос достаточно серьезный. Я, можно, тогда коротко спрошу. А как вы оцените перспективы фермерских хозяйств? Многие жалуются, что вот крупные корпорации все подминают под себя. Вот буквально 20 секунд.
Ими надо заниматься, потому что это абсолютно нужный и перспективный сектор вот нашего сельского хозяйства. И не только фермерским, вообще малыми и средними сельхозпредприятиями. Без них нормального рынка не будет.
Благодарю вас, доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.